Нет, вам не хочется знать, что могло ожидать дитя Б. И нам все равно больше нравится ваша версия. Может быть, его рыбки получат приз на выставке. В домике на окраине Доркинга в графстве Сюррей в окне спальни горел свет. Ньютону Импульсиферу было 12 лет. Он был тощ, близорук и давно должен был быть в постели. Однако его мать была убеждена в том, что ее сын гений, и разрешала ему ложиться спать позже, чтобы он мог делать свои эксперименты. В данный момент целью его эксперимента являлась замена предохранителя в древнем радиоприемнике, который, судя по бакелитовому корпусу, был выпущен не позднее 30-х годов 20-го столетия. Теперь матушка Ньютона отдала его сыну поиграть. Ньютон сидел за своим почти развалившимся столом, вирстаком, как он его называл, и перед ним были аккуратно разложены мотки провода, батарейки, маленькие лампочки и самодельный детекторный приемник, который так и не заработал. Бакелитовую древность Ньютону тоже еще не удалось заставить включиться, хотя, говоря откровенно, ему еще ни разу не удалось добраться до этого великого момента. К потолку его комнаты на бечевках были подвешены три кривобоких самолетика. Даже не очень внимательный наблюдатель заметил бы, что они вышли из-под руки мастера, который был старателен, аккуратен и в то же время абсолютно не способен строить модели самолетов. Ньютон безнадежно гордился каждым из своих творений, даже Спитфайром, которому он особенно искусно испортил крылья. Ньютон поправил очки, прищурился, уставившись на предохранитель, и положил отвертку. На этот эксперимент он возлагал очень большие надежды. Он следовал всем инструкциям по замене предохранителей на пятой странице книжицы «Советы юному мастеру по прикладной электронике» и «101 познавательный опыт с электричеством». Он тщательно подключил провода соответствующих цветов к соответствующим контактам. Он проверил, на какую силу тока рассчитан предохранитель. Он поставил его на место и прикрутил обратно заднюю крышку, пока никаких проблем. Он включил приемник в сеть и щелкнул выключателем. Свет во всем доме погас. Ньютон просиял. «Уже лучше», — с гордостью подумал он. «В прошлый раз свет погас во всем Доркинге, и к ним приходил электрик и говорил с мамой самым серьезным образом». Ньютон питал жгучую и абсолютно безответную любовь ко всему, что связано с электричеством. В школе был компьютер, и несколько особо прилежных учеников оставались после уроков, чтобы повозиться с перфокартами. Когда, наконец, учитель информатики снизошел до просьб Ньютона и позволил ему войти в число избранных, Ньютон успел скормить машине всего одну маленькую карточку. Компьютер задумчиво пожевал ее, подавился и скончался в муках. Ньютон свято верил, что будущее за компьютерами, и был готов встретить его во всеоружии на переднем краю новых технологий. У будущего на этот счет были свои планы, и все это вошло в книгу. «Адам», — подумал мистер Янг, а потом произнес это имя, чтобы послушать, как оно звучит. «Адам». Он опустил взгляд на золотистые кудри врага рода человеческого, низвергателя царей, ангела преисподней, великого зверя, именуемого дракон, князя мира, отца лжи, отродя сатаны и повелителя тьмы. «А знаете», — заявил он, немного подумав, «мне кажется, Адам ему действительно подходит». Та ночь не была темной и ненастной. Темной и ненастной была ночь через 2 дня и 4 часа после того, как и миссис Даулинг, и миссис Янг, и соответствующие младенцы покинули здание монастыря. Вот эта ночь была исключительно темной и ненастной. И сразу после полуночи, когда гроза разбушевалась не на шутку, шальная молния ударила в монастырь болтливого ордена святой Бериллы и подожгла крышу ризницы. От пожара никто серьезно не пострадал, но его не удавалось потушить несколько часов, и он успел причинить монастырю немалый ущерб. Поджигатель наблюдал за пожаром, укрывшись на холме неподалеку. Он был тощ и высок. Это был князь ада. Это было его последнее задание перед возвращением в преисподнюю, и он его выполнил. Остальное вполне мог доделать Кроули. А Хастур отправился домой. С точки зрения небесной иерархии, Азерафиль был в чине власти. Но сами знаете, какое нынче отношение к властям. Вообще говоря, ни он, ни Кроули не стали бы водить знакомство друг с другом. Однако оба были людьми, или, по крайней мере, человекоподобными созданиями, светскими. Азерафиль в прямом, а Кроули в переносном смысле. И все это время договоренность, безусловно, шла на пользу им обоим. Кроме того, в любом случае можно привыкнуть к единственному лицу, которое попадается тебе на глаза 6 миллионов лет подряд. Их договоренность была очень простой. Настолько простой, что обзавелась прописной буквой только потому, что существовала так долго. Это была договоренность из разряда тех, что нередко заключаются между работниками конкурирующих организаций, когда они работают в трудных условиях, вдали от начальства, и вдруг понимают, что у них больше общего с непосредственными противниками, чем с далекими союзниками. Договоренность эта состояла в безмолвном невмешательстве в дела друг друга. В результате никто реально не выигрывал, но зато никто, собственно, и не проигрывал, и обе стороны могли докладывать начальству о тех неимоверных усилиях, которые они затрачивают на борьбу с хитроумным и хорошо информированным врагом. На деле это значило, что Кроули занялся разработкой Манчестера, в то время как Азерафиль получил свободу действий в Шропшире. Кроули забрал Глазго, а Азерафиль — Эдинбург. Ни тот, ни другой не взяли на себя ответственность за Милтон Кейнс, но оба доложили о нем начальству как о несомненном успехе. Примечание для американцев и прочих пришельцев. Милтон Кейнс — новый город, примерно на полпути между Лондоном и Бирмингемом. Его строили в расчете на то, что это будет современный, здоровый, рационально спланированный город, в котором, к тому же, будет приятно жить. Многие британцы находят это забавным. Вполне естественно, что им приходилось прикрывать друг друга, если возникала такая необходимость. В конце концов, они оба были ангелами. И если один из них отправлялся в гуль на рутинное искушение, был определенный смысл в том, чтобы пробежаться по городу и параллельно устроить стандартный сеанс божественного озарения. Так все равно бы произошло, и их разумный подход к этим вопросам экономил обоим и время, и деньги. Азерафиль периодически начинал терзаться угрызениями совести по этому поводу. Но столетия работы с человечеством оказали на него то же действие, что и на Кроули, только с другим знаком. Помимо всего прочего, начальству, похоже, было все равно, кто именно и чем именно занимался, если работа шла надлежащим порядком. В данный момент Азерафиль занимался тем, что стоял рядом с Кроули над прудом в Сент-Джеймском парке и кормил уток. Утки в Сент-Джеймском парке настолько привыкли к тому, что их кормят тайные агенты, назначающие здесь свои явки, что у них выработался условный рефлекс, совсем по Павлову. Посадите утку из Сент-Джеймского парка в клетку и покажите ей фотографию двух мужчин, один обычно в пальто с меховым воротником, другой в чем-нибудь темном и с шарфом на шее, и она сразу поднимет голову и выжидательно уставится вверх. Утки с более утонченным вкусом предпочитают ржаной хлеб от русского атташе по культурным связям, в то время как настоящие знатоки с восторгом отзываются о непропеченных булочках Ховис, намазанных солоноватой пастой Мармайт, которыми делится с ними глава 9-го отдела управления военной разведки Великобритании, более известного как Ми-9. Азерафиль бросил корку взъерошенному селезню. Тот схватил ее и тут же утонул. Ангел повернулся к Кроули. «Знаешь ли, дорогой мой», — начал он. «Извини», — сказал Кроули, — «забылся». Селезень моментально всплыл и сердито огляделся. «Мы, разумеется, знали, что что-то происходит», — сказал Азерафиль. «Но всегда почему-то кажется, что такое может быть только в Америке. У них это излюбленное занятие». «Может, так оно и есть», — угрюмо проворчал Кроули. Он оглянулся на свой Бентли, на заднем колесе которого уже красовался искусно прилаженный блокиратор. «Ах, да, американский дипломат», — отозвался ангел. «Я бы сказал, слишком броско. Как будто «Армагеддон» — это новый фильм, который надо продать в разные страны. Как можно больше стран». «Во все страны», — сказал Кроули. «Все царства земные». Азерафиль бросил уткам последний кусок хлеба и они поплыли приставать к болгарскому военно-морскому атташе и вороватому типу в галстуке с эмблемами Кембриджа. Ангел аккуратно выбросил пакетик в урну и повернулся к Кроули. — Мы победим, разумеется, — сказал он.